Я хотел сделать фильм о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру. Мне думается, это самое дорогое наше богатство, людское. Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке. Образованность, воспитанность, начитанность – это дела наживные, как говорят. Я представляю себе общество, где все грамотны, все очень много знают и все изнурительно учтивы. Это хорошо. Но общество, где все добры друг к другу – это прекрасно. Еще более прекрасно, наверное, когда все и добры, и образованы. Но это впереди. Приветствую всех любителей хорошей литературы на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале «Школа Москва». Мы встречаемся с разными интересными людьми в нашей студии, разговариваем на разные темы и зачитываем, конечно же, отрывки из умных, добрых, вечных книг. И сегодня такой разговор у нас будет с Ольгой Александровной Подымовой, учителем русского языка и литературы Московской школы номер 618. Добрый день, Ольга, и приветствую еще раз всех наших слушателей.
Добрый день, рада приветствовать вас сегодня здесь, рада поделиться произведениями о насущной теме.
Да, тема у нас будет сегодня, может быть, кто-то догадался, хотя отрывок совершенно, в общем-то, особенный. Это отрывок из такой книги, мемуарной книги Василия Шукшина «Вопросы самому себе». И вот этот отрывок он написал, предваряя историю о том, как снимали фильм «Живет такой парень». Вот, вообще, творчество Шукшина — это отдельное, наверное, надо посвятить будет ему отдельную передачу, отдельный подкаст. Я совсем недавно посмотрел фильм «Печки-лавочки», никогда его не смотрел, мне никогда не привлекало это название. Вот я Шукшина воспринимал вот как актера и режиссера фильма «Калина Красная». Помню, рыдал в детстве, в классе в пятом посмотрел вот этот фильм, и, конечно, он произвел на меня огромное впечатление. А «Печки-лавочки» — какое-то такое легковесное название, какое-то такое народническое. Я не очень склонен к этой вот сельской теме был. И недавно уже в таком зрелом возрасте я посмотрел, был в восторге, особенно от того, что в те годы, как говорят, вот, цензура, вот, все там запрещали в советское время. Я жил в это время, ничего нам не запрещали. Мы делали, грубо говоря, все, что хотели. Вернемся к литературе и к кино. Мы сегодня о кино, наверное, будем в меньшей степени говорить, хотя мы часто приводим в примеры фильмы какие-то советского периода и современные тоже. Будем говорить о роли педагога, о том, как вообще воспитывать... Как учитель, педагог может внести свою лепту в дело воспитания подрастающего поколения, как принято было говорить раньше, да, раз уж у нас такая винтажная пошла тема. Да. Вот, но на самом деле это все вопросы, которые в настоящий момент чуть ли не еще более остро стоят, потому что если раньше был некий сдерживающий фактор в виде отсутствия какого-то вот такого большого количества информации, мы до многого доходили сами, то есть выискивали в телепрограммах, в книгах, в газетах, выискивали какие-то факты, какие-то мысли, которые мы брали на вооружение. То сейчас вот как школьник может совладать с тем вот этим валом информации, непроверенной, неочищенной, от иногда не просто от какого-то какой-то ереси или там, как сказать, ошибочных каких-то мнений и фактов, а откровенно вредительские какие-то информация идет, да? То есть как вот школьнику бороться с этим и противостоять этому валу?
Ну, по-честному, самостоятельно это сделать нельзя, потому что пока у него нет такого жизненного опыта, который позволил бы разделить правду и ложь. Но в этом как раз ему помощник-учитель. Если мы говорим про роль учителя в сегодняшнем дне, то это не просто педагог, который дает знания, это не просто человек, который учит, как себя вести, это именно наставник. То есть тот, который наставит на правильный путь. И если мы говорим про поток информации, который существует сегодня, то ребята сталкиваются с проблемой поиска правды ежедневно. И даже когда мы проверяем домашнее задание, а оно откуда-нибудь списано, они убеждены, что оно сделано на 100% правильно, это, конечно, не так. То есть даже в таких моментах тоже есть свои особенности. Только учить на практике. Мы вместе находим какую-то информацию про писателей, анализируем ее, сравниваем с тем, что у нас есть, например, в учебнике. Далее мы учимся сами создавать письменные работы, опираясь не только на то, что мы находим в интернете, но и, опять же, в книгах, смотрим библиотеки, то, что у нас есть в классе, какие-то домашние библиотеки. Наша задача, как педагогов, научить детей ориентироваться в информационном мире, но очень тяжело порой это сделать самому. Поэтому мы учимся также вместе с ними. Каждый педагог проходит и курсы, и на собственной практике учится, но находить то, что действительно нужно, то, что действительно важно.
А вы вот принимаете участие в разговорах о важном? То есть вы как ведете, да? Вы как классный
преподаватель? Конечно, я как классный руководитель, да. Каждый понедельник обязательно проводим разговор о важном.
Вот, на мой взгляд, это очень правильный проект. И я так говорю, потому что вот у нас в школе, да, в советской школе был там политинформация, час политинформации. Кто-то прогуливал этот час, хотя нас, конечно, наказывали за это. Вот. И интересно было, когда эту политинформацию проводил какой-то приглашенный человек. У нас был у нашего одноклассника, я должен сразу сказать, что мы до сих пор дружим с нашим классом, и я считаю, что в немалой степени это заслуга нашего тоже классного руководителя. Тоже была учитель русского языка и литературы. Как она бескомпромиссная такая, очень правильная, старой закалки, при этом очень образованная, начитанная. Хотя со своими вот штампами педагогическими было и такое. Но мы ее все равно и уважали, и обожали. И вот последний раз мы собирались лет 5 назад классом и сидели в кафе. И потом, ну что, поехали к Ирине Викторовне? Поехали. Мы собрались и поехали к ней. А она, мы приехали часов в 10 вечера. Мы позвонили, естественно, предварительно. У нее стопка тетрадей. То есть она по-прежнему вот в теме, да, как бы уставшая такая. Мы вот посидели, поговорили, и через год ее не стало. Я очень рад, что мы именно вот тогда собрались, потому что мы до этого тоже ездили несколько лет назад, потом несколько лет не ездили к ней, когда собираем. Мы собираемся каждый год на год учителя. И вот я вспоминаю, обожали учительницу математики нашу, подтрунивали над учительницей химии, у которой были свои там присказки по поводу микроэлементов разных, и обожали учителя истории, и, в общем, это такой физики, то есть как ни вот кого, какой предмет не возьми, до сих пор ярко они в моей памяти, каждый со своими вот шуточками, со своими особенностями, со своими принципами, со своими иногда тараканами, и это так классно, потому что ты именно поэтому их запомнил, а может быть, кого-то мы не запомнили, потому что у него не было какой-то отличительной черты, какой-то вот серая масса такая тоже проходила мимо нас, взрослых людей, да. В том числе среди них были, наверное, какие-то педагоги, но их я не запомнил, а запомнил именно вот яркие такие личности, которые... вот. И тот отрывочек, с которого я начал, да, вот как бы Шукшин говорит, и образованность, начитанность, и доброта, да, и ведь это такие взаимосвязанные вещи.
Да.
И возвращаясь, да, к урокам о важном, к разговорам о важном, однажды пригласили, я так ушел в этих воспоминаниях так далеко, пригласили нашего одноклассника папу провести. И он нам рассказывал, как раз это был год, когда наши войска вошли в Афганистан. И он нам объяснял, почему, и как бы все это было настолько интересно, то, что учителя, может быть, не могли сказать в тот момент, да. А вот он говорил открыто, свободно, и мы это впитывали, вот эту свободу, и становились более раскрепощенными, более знающими. И это вот до сих пор тоже у меня осталось. И вот некоторые одноклассники, они ассоциируются со своими отцами, которых уже на этой земле даже нет, да, а мы все равно их помним вот благодаря вот этим вот выступлениям. У нас не только один папа перед нами выступал, не раз это было. Ну что ж, давайте грустно как-то вот, да, все мы уйдем с этой земли когда-то, но вот тот след, который они оставили, пусть он не высечен в камне где-то на каких-то монументах, пусть они не написали книги, но они в нашей душе оставили след, и это очень-очень ценно. Давайте что-нибудь почитаем такое жизнеутверждающее, чтобы как бы наши слушатели тоже, может быть, так отвлеклись и запомнили наш подкаст, может быть, лучше.
Это действительно так. Я вспоминаю своего классного руководителя, учителя математики, алгебры, геометрии, который выпустил меня из школы. Для меня он стал человеком, самым настоящим наставником. То есть тот, кто наставляет, но делает это максимально незаметно. И Фазиль Абдулович Искандер написал рассказ «13-й подвиг Геракла». И будучи уже учителем, преподавая этот рассказ в школе, я незаметно вспомнила своего классного руководителя, потому что угадывая черты в герое, в самом человеке. Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, не лентяй, не лоботряс, не хулиган, просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, но это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающий об этом последнем. И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. И если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс, если ж ты оказался смешным. Хотелось бы во что бы ты ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный. Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегий. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи. Как говорит Фазиль Абдулович Искандер, главное оружие учителя смеха. Это действительно так, на уроках без этого никак нельзя. Даже давая серьезную тему, надо давать детям какую-то передышку, просто выдохнуть. Поэтому без юмора, конечно, не обходится. А если мы говорим про воспитание, то объяснить ребенку, как правильно себя вести или как вести себя не нужно, ну, с помощью смеха, шутки это сделать не просто проще, на мой взгляд, это даже будет более продуктивно. У Фазиля Абдуловича рассказ посвящен тому, как ребенок пытается выкрутиться из сложной ситуации, а вот учитель его при помощи смеха наставляет. И самое главное, как заканчивается этот рассказ. Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда. Согласна абсолютно с автором, научиться ребенка смеяться над собой и принимать себя — это очень важно.
Да, я тоже очень любил Искандера в свое время. Давно не читал его, и все собираю. Вот эти рассказы о Чике, они разбросаны по всем его сборникам. И я наконец-то купил книгу, где все, ну, надеюсь, что все рассказы в одной книге. И вот все собираюсь почитать, потому что я читал и в детстве, и в юности, и во взрослом возрасте. И насколько он пишет такие простые вещи, а читаешь как детектив, потому что все время вот...
Интрига.
Да, интрига, слово цепляется за слово, фраза за фразу, и ты как бы вот в этом повествовании прям варишься. А, ну, тут такой, значит, вот Харлампий Диогенович, да, такой обожаемый. А вот я хотел прочитать маленький кусочек из рассказа «Возвращение к пройденному». Это Дина Рубина. Надо же, вот я не знал, что Дина Рубина, я так выбрал этот рассказ, а, ну, надо же назвать автора, и я сейчас открываю начало этого рассказа, и это, оказывается, Дина Рубина. А сейчас известнейшая писательница, да, а в 89-м году, это из сборника «Эффект Косичкиной», сборник рассказов молодых писателей. Вот это очередной такой парадокс на наших подкастах, всегда что-то такое вот, какое-то интересное, да, всплывает, неожиданное. И вот я читаю этот отрывок для того, чтобы наши слушатели заинтересовались и захотели прочитать этот рассказ «Возвращение к пройденному». Причем я выбирал рассказ из этого сборника по названию и думаю, ну вот, вот в этом рассказе «Возвращение к пройденному» наверняка есть что-то про учителей, потому что тут не все рассказы про школу. Тут и про войну есть рассказы. Ну, то есть такой сборник очень разный. И, естественно, в рассказе с названием «Возвращение к пройденному» главным героем является, помимо ребят и класса, является учитель. Баба Лиза преподавала нам литературу. Это была пожилая гипертоничка, тянущая, как запряженный вол, две ставки и общественную нагрузку. Школьный драм-кружок. Думаю, она мечтала о пенсии, но боялась, что дети повесят на нее гроздь внуков. Из-за страшной занятости баба Лиза уже лет 20 не могла выкроить минутку, чтобы взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что время, увы, не стоит на месте. Только этим можно было объяснить пунцовый маникюр на ее дутых старческих пальчиках и глубокие вырезы на платьях. Ее пухлая шея перетекала в мощно отлитый бюст, который, в свою очередь, плавно переходил в колени. В углублении выреза, ущемленная бюстом, неизменно выглядывала поросячье ушко носового платка. Но самым примечательным был ее голос. Баба Лиза булькала, как суп в кастрюле на тихом огне. «Лизавета Семеновна, а почему мне? Самозванец?» — конючил я. «Он отрицательный, он из меня не получится». Баба Лиза вытянула из выреза платок за поросячье ухо, обязательно высморкалась. «Хватит придуриваться», — посоветовала она доброжелательно и затолкнула платок обратно. «Посмотри в свой дневник. Алгебра 2, 2, 3, физика 3, 3, 2. Нормально из тебя самозванец?» Роль монаха Пимена досталась моему однокласснику, шпане большого полета Сеньке Плоткину. Но здесь речь идет о распределении ролей как раз-таки в школьном драмкружке. Несмотря на такое уничижительное, я бы сказал, описание педагога, те, кто прочтет рассказ, поймут, что ну, не все так просто. Это начинается рассказ, и потом, естественно, и эта баба Лиза раскрывается, ребята, одноклассники, ученики. И, в общем, кто прав, кто виноват, ну, вы тоже разберетесь, если прочитаете этот рассказ из сборника «Эффект Косичкиной». Ну, и сам рассказ «Эффект Косичкиной» тоже примечательный, я тоже его рекомендую. Мы обязательно в примечаниях к нашему подкасту, в комментариях упоминаем все, пишем все названия всех авторов, которых вы можете потом найти и почитать уже самостоятельно. А еще мы всегда рекомендуем читать вслух и родителям с детьми, потому что это очень укрепляет семейные отношения и развивает. Вот я понял, что вы читаете на своих уроках вслух.
Да, обязательно. Причем как я читаю, так и читают дети. А в зависимости от возраста, в зависимости от произведения, мы подстраиваемся. К примеру, недавно проходил урок в 5-м классе, и лишний раз и детки прочитали какой-то кусочек, где было посложнее, где нужно было интонационно показать беседу, читала я. В 7-м классе мы недавно проходили Маяковского. Это мой любимый поэт, поэтому захотелось детям, чтобы он понравился. По-настоящему читала я. Потом они уже, послушав, начали воспроизводить речь самостоятельно. Читаем обязательно, я всем рекомендую. Всем ученикам обязательно говорю, прочитываем вслух, когда учим стихотворение, обязательно громко проговариваем, потому что так мы выстраиваем свою речь, учимся подбирать нужную интонацию, делать паузы, потому что все-таки главная задача — научиться говорить так, чтобы тебя не просто слушали, чтобы тебя слышали, чтобы тебя хотелось услышать не единожды. А вот про первое впечатление я вот тут соглашусь, потому что очень часто учитель, который потом останется в сердце надолго, в первый раз совершенно не нравится и даже отталкивает. И у Валентина Григорьевича Распутина есть замечательный рассказ «Уроки французского», где героиня Лидия Михайловна, учительница французского языка, совершенно не понравилась главному герою в самом начале их знакомства. Но потом он понял, какая она замечательная женщина и как много она для него сделала. Хочется зачитать конец этого рассказа. «Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но каждый раз успокаивал себя тем, что это честный выигрыш. Я никогда не просил первой об игре Лидию Михайловну. Она предлагала ее сама. Отказываться я не решался. Мне казалось, что она играет с удовольствием. Она смеялась, становилась веселой. Если бы мы знали, чем все это кончится. Мы стояли друг против друга на коленях и спорили о счете. «Пойми ты», — громко говорила Лидия Михайловна, «зачем мне тебя обманывать? Я считаю, а не ты. Я лучше знаю. Я 3 раза проиграла». Мы кричали, спорили друг с другом, когда вдруг услышали громкий голос: «Лидия Михайловна!» Мы замолчали. В дверях стоял Василий Андреевич. «Лидия Михайловна, что здесь происходит?» Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, пригладила волосы и сказала: «Я, Василий Андреевич, думала, что вы постучите перед тем, как войти сюда». «Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать, как директор». «Играю», — спокойно ответила Лидия Михайловна. «Вы играете на деньги с учеником? Я правильно вас понял?»
«Правильно».
«Я не знаю, как назвать ваш поступок. Это преступление». Директор волновался, ему не хватало воздуха. «Я 20 лет работаю в школе, но такого не видел». Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дома. «Поеду к себе на Кубань», — сказала она. А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись». И она ушла. Больше я ее никогда не видел. В середине зимы, уже после январских каникул, я получил в школе по почте посылку. Когда я открыл ее, то увидел, что в ней лежали трубочки макарон, а под ними я нашел 3 красных яблока. Раньше я не видел яблоки, только на картинках, но догадался, что это они. Действительно, очень часто мы видим педагога, который на первый взгляд нас пугает или отталкивает. Однако, если это настоящий педагог, настоящий наставник, он всегда найдет ключик к ребенку, всегда достучится. И не просто ж так мы вспоминаем своих учителей с разных сторон. Кто-то запомнился добрым словом, кто-то шуткой. И каждый же действительно находит какой-то свой путь к ученику. И в итоге остается в сердце надолго.
А были у вас случаи, когда, ну вот, какой-то проступок совершил ученик, и вот надо его проработать? Вот,
конечно,
да?
Конечно.
Как вы это делаете?
А по-разному, смотря какой проступок. Бывает так, что достаточно поговорить один на один с ребенком и совершенно спокойно объяснить, что так делать нельзя. Потому что все-таки нельзя забывать, что это дети, и они действительно знают не все. Поэтому порой хватает просто беседы. Где-то, если это проступок уже не первый, тут уже не просто беседа. Тут уже повышаются интонации, где-то мы уже разговариваем более серьезно о том, какая ответственность должна будет нестись, о том, какие последствия могут быть. А иногда достаточно поговорить вот так, на классном часе, перед уроком, может быть, даже при всех, и опять же, порой даже сгладить это шуткой, когда ребенку просто необходимо проговорить еще раз, что так делать нельзя. Конечно, бывают случаи, когда происходят беседы не только со мной, но и с родителями, и это тоже отдельный вид беседы, когда нужно объяснить не просто как себя вести, а кто за что отвечает, где нужно соблюдать границы, где нужно остановиться, где, наоборот, нужно приложить усилия. Порой и такие беседы бывают полезными. А иногда достаточно не ругать ребенка, не говорить о том, что он сделал не так, а наоборот поговорить об его успехах. Потому что очень часто бывает, что дети оступаются просто потому, что у них не все получается. И им нужно понять, а что они умеют, а что они могут, в чем им, может быть, нужно помочь, где у них есть возможность проявить себя. И вот такие развивающие беседы, они порой имеют гораздо больший вес, наверное, чем просто беседа, когда ребенка ругают.
Я еще один рассказ тоже нашел, открыл, тоже сборник. Называется «Ловля бабочек и брошенный друг». Этот сборник еще раньше был, и тоже тут рассказы и повести молодых писателей. И вот рассказ Александра Трофимова «Педсовет» называется, тоже по названию его нашел, открыл и вспомнил, как в классе в третьем. Я не помню, в чем была наша провинность, но навсегда запомнил этот стыд, когда нас человек 5 собрали, и мы, значит, стоим, или даже мы сидели, по-моему, перед кабинетом директора и ждали, когда нас вызовут на ковер. И мысль была, вот скорее бы все это закончилось. То есть настолько было стыдно, что вот тебя сейчас будут вот прорабатывать, как я сказал, да, ругать. Я даже не помню, ругали нас, не ругали, но вот это вот предвкушение в кавычках, да, оно на всю жизнь осталось, и как бы оно во многом, наверное, способствовало тому, чтобы больше я ни в какие вот эти вот истории не лез. Даже у меня была такая история однажды, когда весь класс пошел в кино вместо урока, а я остался. И я, естественно, получил, так сказать, моральный тоже удар со стороны одноклассников, которые мне объявили бойкот, там, я не помню, я еще там какая-то отличница наша осталась. Что-то такое типа было. Но это было уже в старших классах, но вот для меня прогулять урок или что-то сделать не так, это было всегда какое-то табу. Вот после того случая все было как обычно. Вызвали всех, кто плохо учился, все пришли с родителями. Родители вместе с учителями сидели в директорской, а их неучи вызывали по одному в эту безжалостную огромную комнату, которую называли «пыточной». Они сидели перед дверью с тревожно важной надписью «Директор», и каждая буква казалась кости пауком. Вот сейчас протянет к нему клешню и утащит за дверь на съедение. Те, кто сидел за дверью на улице, были мужчины и женщины, а здесь учителя. Там ребята были просто ребятами, а здесь учениками, и пребывали в этом пыточном, безжалостном качестве, пока не покидали пределы ненавистной школы. Ну вот, да, я открыл этот рассказ, сразу вспомнил те свои ощущения, и хотя вот это ненавистные школы, ну понятно, если ты плохо учишься или плохо себя ведешь,
за что
у тебя это в крови, да, и тебя как бы школа, наверное, не любит, и ты школу не любишь, но по сути, вот даже наши двоечники, которые были у нас в классе, и хулиганы, мы все потом выросли, и все собирались, и собираемся, и все стали какими-то, ну, взрослыми, другими. Вот, но и все как-то нашли себя в жизни. То есть никто не сидел, извиняюсь, в тюрьме, никто там не... Ну, в общем, какая-то... Вот двоечник ты в школе, а ты прекрасный человек, может быть.
Конечно, не может быть. Скорее всего, так оно и есть. Очень часто двоечники первыми бегут на помощь, что-то понести, что-то перенести парты, как-то помочь. Первыми бегут с горящими глазами, что я могу.
Вот сейчас мы, становясь уже взрослыми, мы как бы понимаем, что от того, что в семье у ребенка творится, да, очень многое, то, какой он и почему он так учится, это не потому, что он тупой или... Mm-hmm. Может, ему времени не хватает, потому что он дома. Кстати, на эту тему тоже очень много есть книг и фильмов. Когда вот учитель, я не помню, один яркий такой пример, когда учительница приходит, а у него там больная сестра или что-то, он вынужден сидеть у кровати там и помогать. И вот и учитель такая прозревает, что вот почему мальчик так плохо вот учится в школе. Она его пришла ругать к родителям, там, а у него и родителей то ли нет, то ли один только родитель. Насколько школа сейчас с родителями вот в таком, в коллаборации?
Максимально тесный контакт, потому что сейчас общение у нас не только личное, мы на связи 24/7, есть социальные сети, где мы общаемся, где мы передаем информацию. Поэтому, на мой взгляд, сейчас связь гораздо ближе, чем она была раньше. Ну, мне есть сравнить, например, в начале, когда я пришла в школу, да, 8 лет назад, и сейчас, когда контакт стал... максимально близкий. В каком плане? Если вдруг что-то случается с ребенком, у меня есть 5 секунд, чтобы я могла сразу же сообщить родителю, он мне моментально отвечает. Плюс это возможность за что-то похвалить ребенку вот тут же, в момент, прислать фотографию, прислать видеоролик, как он умница, как он справился с работой. И обратная связь от родителей тоже моментальная. Поэтому сейчас... Я, наверное, не в первый раз уже говорила своим родителям, что невозможно создать ситуацию успеха для ребенка без взаимодействия и родителя, и учителя одновременно. Поэтому очень часто какие-то проблемы мы решаем одновременно с разных сторон, проговаривая какие-то трудности ребенка и в школе, и дома. И тогда мы уже видим результат. Собственно, поэтому все еще остаются встречи с родителями, все еще остаются беседы, не только по телефону, но и личные. Так действительно достигается какой-то компромисс во многом. Плюс сейчас, опять же, из объёма информации родители понимают, как работает школа, понимают структуру, понимают зоны ответственности не только своей, но и учителей. Поэтому, конечно, очень часто мы решаем вопрос гораздо быстрее, чем это могло бы быть. Это, конечно, здорово, правда. Тяжеловато иногда бывает, конечно, только классный руководитель, говорю. Но все равно здорово, что есть возможность сразу же достучаться до родителя.
Что у вас еще интересненькое, я смотрю, припасено?
Да, я вот тоже подумала про родителей. Вот раз прочитали рассказ про этот страх перед наказанием, я сразу вспомнила свою классную руководительницу, которая выпускала меня в 9 классе. Удивительная женщина, учитель биологии. У нее была интересная система. 5-6 классы она запугивала. Она была такой железной леди, не позволяла выйти к доске без указки. Очень жестко, грубо, громко разговаривала. Тесты мы писали по определенному принципу, но потом в 7 классе что-то менялось, она как будто бы таяла и расцветала, и на уроках становилось весело, интересно. И в 5-6 классе мы учились у нее и дрожали. А потом в 7 классе нам сообщают, что она наш классный руководитель. И тогда было очень страшно. Но, как выяснилось, это удивительная женщина, потому что как бы она на нас ни ругалась, как бы она не воспитывала нас грубо, жестко, она всегда за нас заступалась, если вдруг происходило что-то не так. И если как-то наш класс вдруг провинился перед администрацией школы, она всегда вставала грудью. И у меня есть небольшой отрывок Новикова, журналиста, который описал один случай учителя Евгения Александровича Субботина. Он рассказывает о том, как однажды провинился, и его призвали в суд. За него пришла заступиться классная руководительница, и Субботин описывает свои чувства. «Чужой человек плачет по тебе. Это что значит? Это значит, что я ей чем-то дорог? Это значит, что я ей нужен? Выходит, что я не посторонний, не чужой. Выходит, что солнце светит и для меня, и трава на лугах — это тоже мое, и в жизни есть какое-то мое место. Значит, если меня не будет, то кому-то от этого станет плохо. Значит, кому-то надо, чтобы я был. Я сейчас вот пытаюсь описать свои мысли, а тогда это была какая-то безудержная радость, заполнившая всю мою жизнь». Удивительно, как классный руководитель, действительно, ни родитель, ни мама, ни папа заступается за ребенка. И у нас это часто происходит, что болит сердце за какую-то неудачу, может быть, опять же, за проступок. Всегда переживаешь за детей. И всегда приятно услышать, что спустя годы дети помнят об этом, что твоя забота принесла пользу, дала свои плоды.
Да, я, может быть, вот как раз-таки прям логически подошли к финалу нашей беседы, и я еще взял сборник своего любимого журналиста и публициста Надежды Кожевниковой. Я что-то когда-то читал уже из ее, у нее такие рассказы, статьи больше. Вот есть художественные, на художественном построены основе, а есть такие чисто журналистские. И вот тоже открываю, у нее вот этот сборник очень много про музыку. Называется «Окна во двор». Открываю и прям натыкаюсь на следующую фразу. Нейгаус говорил: «Педагог должен быть прежде всего учителем музыки». И он учил. Не только музыки. Мы включаем проигрыватель и ставим пластинку. Чуть маленькое дуновение, правда, слышим мы? Немножко больше диминуэнда. Седой человек ходит по классу. Два шага, остановился, прислушался. «Нет, нет, это не так». Нетерпеливый жест рукой. «Пожалуйста, еще раз». Человек беспокоен и сосредоточен. Должно быть, он обращается то к одному играющему ученику, то к тем, кто сидит на длинном диване и ждет, когда наступит их черед сесть за рояль. Это урок. Человек учит музыке, игре на рояле. Того, кто сидит за инструментом, и тех, кто находится в классе. И нас. Пластинка движется на круглом диске. Скорость 33 оборота. Время — один урок в консерваторском классе. Один из тысячи. Цель? Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся, будь это ребенок, отрок или взрослый, должен духовно владеть какой-то музыкой. Это чуть ли не первая фраза в книге Нейгауза об искусстве фортепианной игры. Первое положение из предисловия. Первая заповедь его учительства. Цель — духовно владеть какой-то музыкой. Как трудно услышать эту музыку в душе другого человека. И как еще труднее свою музыку, тобой слышимую, ощущаемую, взращенную, отдавать, вкладывать в другого, в других, в тысячу других и тысячи раз. Учить музыке, аппликатуре, форме, техническим приемам, всему тому необходимому, что создает профессионала, свободного для творческого поиска. Учить тому самому точному, незыблемому, что объединяет людей в один профессиональный цех, и тому мучительно безграничному, неназываемому, что делает музыку музыкой, а искусство — искусством. Хотел дальше читать еще, но, в общем-то, не знаю, что у нас получилось в результате. Понятно, что тема о важности там, педагога в твоей жизни, не зря этот год же еще у нас и год наставника, не зря вы несколько раз упомянули, что педагог обязательно должен быть наставником. Ну, то есть вот эти три составляющие, да, учить чему-то, наставничать, это уже это скорее разные. Не о предмете больше, а о жизненной цели,
о жизненном
пути. И покровительствовать или, как правильно сказать-то, преподавать вот эту вот доброту и вообще отношение к окружающему миру. Это вообще дорогого стоит. Интересно. Да, я с удовольствием послушаю, что у нас получилось в результате, и, надеюсь, наши слушатели тоже. Что-нибудь скажете напоследок? Вот я обычно, мы не делаем никакого такого заключения, но почему-то мне хочется, чтобы вы что-то пожелали.
Да, мне хочется на самом деле призвать почему-то сегодня. Раз уж мы говорим, в принципе, о роли учителя и педагога, то, конечно, нельзя забывать, что это непростой труд, но он всегда приносит что-то приятное, потому что мы видим, да, спустя время, но мы видим свои результаты. Хочется попросить своих, не только своих коллег, педагогов, поблагодарить ребят за их старания, потому что они правда стараются, может быть, не всегда получается, но они все делают от сердца. И ребят, в свою очередь, тоже хочется попросить поблагодарить своих учителей за их труд. Я думаю, что если уроки, занятия будут проходить в такой же приятной, доброй атмосфере, то обязательно придет успех. Спасибо.
Спасибо, Ольга Александровна. Замечательное пожелание. А я вот слушал вас и думал еще о том, что ну, вот есть знаменитая фраза Януша Корчика, да, «Любить ребенка», «Как любить ребенка» книга называется. И вот пока у меня не было своих детей, я как-то вот детей любил, но какой-то странной любовью. То есть, ну, ты маленький, там хочется сделать козу или умилиться. А когда появляются свои дети, ты прямо действительно начинаешь любить детей, сострадать, не просто там пораненные коленки, а вообще в принципе, как это маленькому человеку сложно в этом мире, если нету вот этой направляющей наставнической руки и плеча рядом. Это ужасно сложно. И хочется тоже пожелать всем слушающим нас, нас не только дети и учителя, но и родители слушают, чтобы они любили своих детей беззаветно, беспричинно, и поддерживали их и в успехе, и в неудаче, потому что, ну, сейчас масса книг на эту тему, читайте эти книги, мы обязательно тоже какой-то из подкастов посвятим именно вот книгам по воспитанию, потому что это сейчас настолько интересная тема, многие пишут, мамочки пишут разные, да, свой опыт. Вот и педагоги, и психологи, что-то мне нравится в этих книгах, что-то нет. Но то, что они, конечно, гораздо больше дают сейчас читателю, чем в советское время. Там педагогика была такая мощная, а реально советов я в книгах в этих не находил особо. Ни у Спока, ни у там, Никитиных, ни у Ушинского. Да, это основа, это классика, это базис, его надо знать. Но сейчас появилось очень много интереснейших книг, где прям даются конкретные советы.
Инструкции.
Да, да, как слушать ребенка, какими словами успокоить, что сделать, чтобы он там не впадал в истерику, ну и так далее. И об этом же вы можете читать также и на страницах, на некоторых разделах портала «Школа Москва». Призываю вас тоже изучать внимательно этот портал, не только слушать наши подкасты на нем, но и копаться, залезать в разные интересные разделы, и вы много нового для себя откроете. Так что, уважаемые родители, любите детей и читайте им вслух.
Спасибо.